«За последние годы я неплохо тебя изучил. Мы сообща расследовали одно из самых серьезных преступлений века. Чарли, я давно уже не верю в Бога и, пожалуй, гораздо меньше верю в торжество справедливости. Но пока я все еще верю в Бэтмена». Гордон поднял глаза на Чарли Моррисона и увидел, что тот улыбается. «Что тут такого забавного? Комиссар полиции Готэма не способен распознать полоумного. Знаешь что, Джим, со мной та же история. Я не верю, что сошел с ума. И сегодняшний вечер это доказал. Что ты имеешь в виду, Чарли? За последние месяцы я несколько раз видел Джокера. Всегда мельком, краем глаза. Появится и тут же исчезнет. Это беспокоило меня. Я погнался за ним, или думал, что погнался, и прибежал в этот самый отель. Решил проверить. Эти странные происшествия случились всего за один вечер, что ясно свидетельствует. Кто-то играет со мной. Не знаю, кто, как и почему, но обязательно выясню». «По правде сказать, я этому рад», — кивнул Гордон. «В последнее время до нас доходят разные слухи. Ничего конкретного, но что-то постоянно всплывает. Политические махинации, связанные с какими-то большими шишками. И с отелем Ньюэра». «Интересно, а подробнее?» «Просто мрачные слухи. Безумная история о преступных синдикатах из дальних стран. Дело обычное. Но, быть может, на этот раз в них есть доля истины». «Я займусь этим делом», — пообещал Брюс. «Хорошо. У нас только одна маленькая проблема».
«Какая?»
«Я знаю, что ты в своем уме, и ты это знаешь. Но вдруг мы оба ошибаемся».
Прошло два дня. Чарли Моррисон занимался тем, чем обычно и занимается в дорогом отеле молодой состоятельный холостяк. Побывал во всех ночных клубах Нью-Эра, посмотрел представления от всей души, хохоча вместе с другими зрителями над шутками комиков, попробовал коронные блюда в нескольких дорогих ресторанах. Пил он мало и коридорным, которые предлагали ему наркотики или девушек, отвечал отказом. Вечером третьего дня они встретились снова. Женщина как раз вышла из гостиничного салона красоты, а Брюс — из журнального магазина. Совершенно определенно, это была та самая дама, которая ехала с ним в лифте и которую он потом нашел с перерезанным горлом. На Илоне было темное шелковое платье, на шее небрежно повязан бирюзовый шарф. «Илона, простите», — обратился к ней Уэйн. Но она, поспешно пройдя через фойе, скрылась за дверью с надписью «Только для персонала». Брюс последовал за ней. За дверью располагался коридор, по всей видимости, ведущий в кухню. Освещен он был едва-едва, а на полу лежал толстый слой пыли. Значит, отель Нью-Эра лишь снаружи выглядит так безупречно, а на самом деле хозяйство ведется из рук вон плохо. Брюс решил, что больше никогда не будет здесь обедать. Илона обнаружилась за следующим углом.
«Прекратите меня преследовать!» — воскликнула она. «Я просто хочу кое-что у вас спросить».
«Ну ладно, если только спросить».
Улыбнувшись, она открыла сумочку, нашла сигарету, а потом щелкнула маленькой позолоченной зажигалкой. Прямо в лицо Брюсу вылетело облако желтого дыма. Бэтмен рухнул на пол, а женщина, уронив зажигалку, бросилась прочь. Любого супергероя можно иногда надуть, но лишь иногда. Особенно это справедливо в отношении такого человека, как Бэтмен. В отличие от Супермена, он уязвим, а потому вынужден целиком полагаться на хитрость, предусмотрительность и зоркость. Брюс сразу понял, что в руках у Илоны непростая зажигалка. Женщину выдала нарочитая непринужденность, которой она доставала вещицу из сумки. Уэйн обо всем догадался, но не подал виду и задержал дыхание, а потом рухнул на пол, якобы лишившись чувств. Наградой за догадливость послужил пустой баллончик, звякнувший рядом. Уэйн поднялся и подобрал его. Тонкая работа, изящные грани. По всей видимости, выточена на станке, притом с ювелирной точностью. Давно уже не попадались Бэтмену настолько совершенное устройство. А уж он знал в этом толк. У Брюса Уэйна была собственная мастерская со специальным оборудованием для работы по металлу. Да, превосходная работа. Но чья? Этого Бэтмен не знал. Зато знал, где можно выяснить. но сначала нужно сменить наряд. На Готэм опустилась глубокая зловещая ночь. Темнота окутала северные доки, где моряки самых разных национальностей кутили со шлюхами, съехавшимися сюда чуть ли не со всей страны. Слава готэмских кабаков гремела от Монреаля до Вальпараиса. К тому же не так давно в графстве Суби, соседствующем с Готэмом, заключили несколько выгодных контрактов и начали производить военную продукцию, и там сразу же выросло население. Днем люди трудились на военных фабриках, а вечером после смены им хотелось развлечься. Развлекали же они в неспокойных районах Готэма, например, в Лаймхаусе, и весьма буйно. Случайный прохожий вполне мог получить по голове и лишиться бумажника. Благоразумный человек в этом случае спешил убраться, без кошелька, зато умудренный опытом. Не очень благоразумный поднимал шум, и порой его ждал еще один не слишком приятный сюрприз. Скажем, очнувшись, он обнаруживал на ногах полные свинца лыжные ботинки, а вокруг — грязные воды реки Лаймхаус, кишащие угрями и крабами. В Лаймхаусе среди старых фабричных трущоб было темно и опасно. Некоторые более-менее добропорядочные жители уже давно пытались вернуть на улицы фонари, но безуспешно. Ведь коррумпированные муниципальные власти постоянно продавали их некоему мексиканскому дельцу. В темноте множились преступники и разнообразные ночные твари. Например, летучие мыши. Дело близилось к полуночи, и жизнь в Лаймхаусе била ключом. Пьяные моряки, шатавшиеся по улицам, не замечали мелькавшую на фоне огромной лимонно-желтой луны тень. А вдруг она спикировала и приземлилась на маленьком заднем дворе. Бэтмен, облаченный в черный наряд и маску, сложил небольшой бытолет и убрал его в компактный футляр. Мощным фонариком он подсветил устройство собственного изобретения — планшет с картами не больше обычной книжки. На нем можно было найти любой район города, прорисованный во всех деталях. Бэтмен снова сверился с картой. Да, правильно. Он не был здесь почти 2 года. Хорошо бы Тони Маротти еще не отошел от дел. Человек-летучая мышь неслышно приблизился к задней двери покосившегося одноэтажного домишки. В свете полной луны на черной маске ярко выделялись белки глаз. Ничего больше стороннему наблюдателю не удалось бы разглядеть. Бэтмен сломал замок и вошел. В доме было несколько комнат, все точно так, как он помнил. В первой располагался склад. На грязных стальных полках аккуратными рядами стояли металлические банки с гайками и болтами, лежали трубки и шестеренки, мотки проводов и тому подобное. Дверь, ведущая в другие комнаты, заперта, но из-под нее пробивается желтый свет. Бэтмен прислушался. Внутри радио изливало тихий джаз, а еще раздавались шаги. Простояв возле двери несколько минут и убедившись, что других гостей в доме нет, герой открыл ее и шагнул в комнату. Мужчина, сидевший за небольшим верстаком, вскинулся и сунул руку в задний карман, но Бэтмен во мгновение ока оказался рядом и отобрал пистолет. «Спокойно, Маротти. Ты же не хочешь продырявить доброго друга Бэтмена?» «Извини, Бэтмен. Я не знал, что это ты, и не глядя вытащил пушку». «Ты всегда стреляешь в гостей, не глядя?» «Да, если они являются с моего склада посреди ночи. Но тебе, Бэтмен, я рад. Не хочешь ли выпить?» «Нет, я на службе». «Но тут особый случай. Мой дядя Лу, помнишь его, прислал эту бутылку с континента. Давай махнем по маленькой за старые добрые времена». «Только по маленькой». Маротти подошел к стоявшему у дальней стены комоду и вынул большую бутылку с высоким горлышком и яркой наклейкой на итальянском языке. Тони не отличался высоким ростом. Широкая грудь, массивная толстая шея, круглая голова, черные кудри, большой рот и цепкий умный взгляд. Итальянец сильно хромал. Последствия одного давнего происшествия. Тогда Бэтмену удалось спасти Маротти от целой банды, которая подкараулила его на крыше многоквартирного дома, где располагалась его голубятня. Бандиты прострелили ему коленную чашечку. «Рад тебя видеть, Бэтмен», — повторил Маротти. «Что поделываешь? Давненько в газетах о тебе не писали». «А сам как поживаешь, Маротти?» «Хорошо, Бэтмен, хорошо.
по-прежнему нарушаешь закон. Брось, ты же знаешь, я с этим завязал.